Здесь есть два подхода. Опять же, вот по образу иконы можно смотреть на лик и радоваться, какой удивительный лик, можно смотреть на то, что вокруг, и как-то говорить, как все разодрано. Так и человек, он может больше смотреть на свои грехи и в уничиженном таком состоянии, говорит, как я грешен, вот, ну, а может смотреть на эти грехи лишь только с той точки зрения, чтобы эти грехи не мешали росту его добродетели, не мешали ему создавать и строить свою духовную личность, свою духовную природу, развивать в соответствии с замыслом Божьим. Вот когда человек учится и смотрит на себя, чтобы воспитать в себе вот такое отношение и к себе самому, как смотрит на меня Господь, какой замысел Бога обо мне, и в этом смысле говорит о том, что и себе говорит, естественно, говорит о себе о том, что я стараюсь бороться с грехом, прежде всего для того, чтобы грех не мешал мне созидать, растить добродетель, чтобы грех не мешал, вот те семена, когда сеятель семя сеет, в крещении сеятель семя тоже семя сеет, и вот эти семена, которые внутри нас, грех не должен их засорить, только для этого нужно с ним бороться, то есть нужно видеть растение доброе, которое есть, и о нем заботиться, а бороться с грехом в той мере, чтобы оно не мешало росту этого растения.
Да, а то можно выкорчевать все сорняки и оставить бесплодную и
сушеную землю. Конечно, совершенно верно. И вот безрадостность часто связана с непониманием, с невидением в себе добра, которое Господь, несмотря ни на что, нас как-то хранит, как мы читаем каждый раз в подготовке к причастию, провел меня долиной, это я
сейчас, смертный.
Да, сени смертной, да, что Господь нас ведет через вот эти вот страшные обстоятельства, которые вокруг нас есть, но ведет нас к злачным пажитям, да, и вот злачные пажити, то семя, которое он нас посеял, и то, что оно выросло в нас и стало потом давать плод, давать вот тень, которая закрывает от палящего солнца, и там укрываются птицы небесные, да, это связано с верой. Вот если есть вера, и человек, вот эти свои семена добродетели, которые в него Господь сеет, он их растит, а с грехом борется только в силу, чтобы они не мешали этим семенам расти, то получается ситуация другая совсем. Человек начинает трезво себя оценивать, человек начинает понимать, что он не все может сразу, что он не может со всеми грехами сразу справиться с такой целиной, когда кругом все. Но вот есть одно маленькое зернышко, ну хотя бы его вот рассудительность сначала вот посадил, и пытаешься его растить, пытаешься сделать, чтобы оно хоть как-то укоренилось. Сначала маленький росточек, но потом год, два, три проходит, смотришь, уже дерево большое, и уже можно укрыться в нем, и можешь уже смотреть, и уже сможешь отличать добро от зла. Вот эта вот постепенность в духовной жизни, умение видеть маленькие вещи и жить маленькими свершениями, она очень важна в деле радостной жизни. Тогда человек будет радоваться, как та сирофеникиянка, которая научилась радоваться крошкам со стола господ. Так и мы должны научиться радоваться крошкам различным, потому что не всегда дается, как вот нам в начале сначала дается много, и мы хотим там этой радости много, а надо учиться маленькими крошками тоже жить и хранить, как образ тоже Марии Египетской. Она по крошке питалась каждый день этими хлебами в течение всей своей пустынной жизни. Тоже образ, символический образ, как нам Господь дает в начале нашего крещения много радости, и мы сразу ее раз и пытаемся всю съесть, всю прожить. А нужно понять, что нужно сохранить. И по крошечкам все это потом на протяжении всей жизни нам дает Господь питаться. Это все связано одно с другим.
Отец Александр, вот если вашу образную систему продолжить и вернуться, собственно, с вопроса, с которого мы начинали, о том, как делиться духовной радостью, вот можно себе представить, человек вырастил потихонечку вот этого дерева, да, о котором вы говорили, дерево добродетели, дерево радости внутренней, духовной, вырастил это дерево, и как в рассказе библейском о святом Ионе уселся под этим деревом в одиночку, и не собирается под это дерево никого приглашать, чтобы спастись от зноя вот здесь под этими листьями вместе с ним. То есть, опять же, а делиться-то как? Ведь человек же должен как-то делиться тем, что у него вот эта радость есть. А вы говорили вот, что вы для себя какое-то такое правило выработали, что радость надо таить. А если мы все будем таить радости, и что? И как другие узнают?
Я по-другому немножко говорил. Я говорил, что если делиться, нужно научиться как делиться.
Научиться как?
Нужно,
вот как?
Вот, знаете, пока плоды не созрели с этого дерева,
как? То и не делиться.
Ну, зачем делиться? Что, листочки оторвать?
А листья большие, что они могут от зноя укрыть?
Ну, может человек прийти и со мной побыть. Я для себя выработал такое вот правило в соответствии, очень хороший образ, да. Когда делиться может человек? Когда у тебя есть плод.
А как ты узнаешь, что он у тебя есть? Вот сам о себе как
узнать? Да, это сложно, да. Это сложно, но, думаю, это очевидно. С одной стороны, сложно, но с другой стороны, очевидно. Если у человека есть плод, и ему Господь открыл дар какой-то, то человек не может стоять и не поделиться. Как пример с Серафимом Саровским. Это очевидный, яркий пример, явный пример, да, когда он в затворе вот эту радость необычайно в себе развил, вот действительно плод очевидный. Да, ему Божья Мать сказала: иди, делись.
Помните? Ну, не всем же скажет Божья Матерь.
Я понимаю, что не всем.
То есть это тогда, когда человек уже не может не делиться, все это, как говорят писателям будущим там, и людям пишущим, что можешь не писать, не пиши. И точно так же и здесь?
Ну, в принципе, да. Лучше лишний раз не лезть со своими религиозными вопросами, лучше лишний раз людям не говорить о Боге, вот, лучше лишний раз вот, не открыть свою православность, потому что откроешь себя, что православный, а потом где-то тебя увидят, и что ты согрешаешь как-то там, и все. И этот пример, когда человек вдруг раз сорвался, то есть он там православный, а потом через какой-то момент где-то вот стал раздражаться или там как-то он нерадостно ходит и смотрит, да, например, вот, то сразу люди начинают это, говорить, вот они все православные такие, да.
Бастхаунды.
Да. А если человек сам не говорит об этом, и люди, смотря на него, вдруг начинают понимать, что он православный, вот люди, с которым человек общается, они лучше такие контролеры и проверяющие такие органы для человека на примет его плодов. Когда они сами начинают тебе подходить и спрашивать, это значит, они видят, что у тебя там плоды где-то созрели, и хотят их как бы, они видят, смотрят на них, говорят, ой, как интересно, можно съесть? Это значит, люди подходят тебе с вопросами, интересуются, и очевидно, что видят они в тебе что-то такое, что их очень привлекает. Это первый признак созревших плодов, если вот хотите такой образ дальше продолжать. Поэтому в православии, вот что очень важно, опять же, не могу не сравнить с нашими протестантскими братьями, которые у нас живут в России, и не могу не кинуть в них такой маленький камушек. Действительно, в православии развито вот это вот трезвое отношение к себе. И это, с одной стороны, хорошо. Да, оно иногда кажется, что мы не активные, там, мы не такие миссионеры, как протестанты, которые сразу все организовывают, такие радостные, такие они уверенные в себе, такие активные, все там у них там
позитивные такие,
настроенные на оптимизм и так далее. У нас вроде этого нет. Вот. Но это, я считаю, положительное качество именно православного человека, когда он 100 раз вот подумает, там, это 100 раз себя там покритикует, чем начнет где-то что-то там вещать и где-то что-то говорить. Это на самом деле хорошо. Плод должен вызреть. Если плод вызревает, вот, это действительно радостно. Можно поделиться этой радостью. Другое дело, когда плоды раз собрали, все съели, что дальше? тоже плоды же имеют свойство оканчиваться.
Или плоды незрелые, например.
И бывают плоды незрелые, а бывают перезрелые, бывают червивые. Это все тоже, этот образ можно раскрывать его в разных аспектах, потому что этот образ взят откуда? Еще из Эдема. Господь насадил дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, кроме одного, которое сказал не вкушать. И вот это были деревья радости, там, дерево дружбы, дерево взаимопонимания, сочувствия, там, интеллектуальных бесед каких-нибудь, дерево там, и так далее, где человек мог все это вкушать. Вот эти, то есть духовные плоды, вот эти добродетели были даны человеку как вот, как прилагающие. Вот. И, в принципе, человек рождается отчасти с какими-то тоже добродетелями. Он, конечно, растет, но когда он растет, отчасти с ним вот эти какие-то вещи присутствуют. Мы там быстро учимся говорить, мы быстро учимся мыслить, там быстро учимся что-то делать. Это тоже все доброделание в каком-то смысле. И оно прилагается нам. И мы часто этим не пользуемся. Думаем, что оно есть и есть, как что-то такое. А между тем, этим тоже нужно уметь делиться. Как простой пример поделиться радостью, пойти там, где плохо, и помогать тем людям, которым плохо. Вот самый простой пример. Если вот взять и человек спрашивает тебя, как мне поделиться радостью, самый простой пример – пойти там, где плохо, и поделиться. Но только тоже нужно рассчитать своими силами, что у тебя радость, чтобы тебя в уныние не привела. Кто-то может помогать бездомным и там смазывать их раны, там, кормить, а для кого-то это будет очень сложно. Кто-то может пойти к инвалидам, а для кого-то это будет очень сложно, тяжело. Он может от этого повредиться душевно, потому что не готов. Кто-то может работать с детьми синдрома Даумана и там, или там церебральным, там, ДЦП и так далее. Для кого-то это будет тяжело. И наоборот, кто-то может проповедовать, там, общаться, а кто-то этого не может. Здесь вот эти вещи нужно понимать, что есть среда, где, особенно в нашей России, таких сред очень много, где людям тяжело, больно. Вот. И если мы себя посмотрим, рассчитаем свои силы, мы можем начать с самого простого, делиться вот такими естественными плодами, которые у нас есть. Две руки, две ноги – это тоже некоторый дар, который нам дал Господь, который мы можем пользоваться. Это тоже те самые деревья, которые еще из рая достались нам. Умение ходить, умение брать в руки что-то. Там тоже человек это умел. Это тоже доброделание. И научиться этим делиться с радостью – это и есть вот самое первое, что человек должен попытаться. А чтобы у человека не было проблем с этим, ну, потому что бывает же, где это найти, человек идет, если один делает, у него случаются проблемы, могут случиться страшные проблемы в жизни, если он начинает один это делать, не вместе, он, конечно, может очень сильно повредиться, поэтому необходимо, чтобы была община, была там группа христиан, которая уже тоже этим занимается. Вот, пожалуйста, примыкаешь к группе на своем приходе, где есть, смотришь, что они делают, и помогаешь им, пока тебе Господь не откроет твое личное духовное дерево, которое ты высаживал, выращивал и берег от всех сорняков, которое вдруг заплодоносило, и оно тебе открыло новые пути и новые горизонты в твоем служении в церкви. Ну, вот так как-то.
Спасибо, отец Александр, это интересные очень были рассуждения, и я хотела бы вот еще попросить вас прокомментировать один очень интересный рассказик. Я нашла у одного православного издателя на его странице в Фейсбуке. Речь шла о том, как раз, как же мы можем и должны делиться пасхальной радостью. Вот многие люди обращают внимание на то, что вроде бы мы все время говорим о том, что у нас там православная страна, что у нас подавляющее количество людей православное, тем не менее, вот в Светлую Седмицу и в Пасху, кроме как в храме, ну, практически нигде не услышишь пасхальное приветствие. Вот человек рассказывает интереснейшую вещь. Заказал вчера такси. Компания хорошая, машины хорошие, но довольно часто работают выходцы из южных республик. Тихие, обходительные, хорошо говорят по-русски, дорогу не просят показывать. Сажусь и первым делом слышу: «Христос воскресе!» Отвечаю: «Воистину воскресе! А вы разве христианин?» «Нет, мусульманин из Азербайджана. Отчего же поздравляете так?» Это ваш праздник, хочу вам приятно сделать. Нужно, чтобы мы все уважали друг друга и свою веру. Но ведь вы тем самым свою веру как бы унизили. Дальше прочитал ему небольшую лекцию по сравнительному богословию, особенно сделав акцент на точку зрения мусульманина. Выслушал, но не согласился со мной. Может, оно все так и есть, как вы говорите, но для меня важнее, чтобы человеку приятно было. Вот я вас поздравил, а на уразу вы меня, и всем будет хорошо. Может, он прав, или каноны, догматика, богословия всякое важнее. Что самое забавное, вышел из машины, вхожу в подъезд, а консьерж-мусульманин приветствует меня «Христос воскресе». И мою лекцию не стал читать, просто поблагодарил. Новая реальность — московские мусульмане. Но вот у нас я не слышала.
А вот то же самое у меня произошло в эту Пасху.
Так.
Да, из храма на крови, когда крестный ход закончился, вызвал такси, и там узбек был. Он говорит, с праздником, говорит, так радостно. И я это так обрадовался, ну, он такой вежливый, такой хороший. Я аж обрадовался, что такие мигранты к нам добрые приезжают некоторые. Это реальность, да, вот она такая становится новой реальностью. Действительно, культурный диалог, он должен вестись, если он есть, мы сможем делиться вот этой радостью, зная, что приятно человеку. Вот радость на бытовом уровне тоже, почему нет.
Вы бы не стали читать лекции по сравнительному богословию?
Ну, я
не... Все-таки многие считают, что все-таки вот для мусульманина неуместно получается, что он как-то вот свою веру
почему?
При этом там унижает.
Да
они же не признают Христа как Бога, а только как пророка, а тут получается, что он вот как...
Да, ну да, он не сказал с праздником, он не сказал Христос воскресе.
Да, вам-то с праздником.
Да, но в принципе для них это тоже будет не зазорно сказать, я думаю, Христос воскресе, потому что... Понимаете, действительно, для мусульманина там 4 столпа ислама. Если он скажет, что Христос воскрес, это не нарушает столпы вот, в исламе, да. То есть ну, это все равно как для них Мухаммед, он высший пророк, выше всех. Поэтому здесь можно так и так вывести. Просто отношения между людьми, конечно, должны строиться на доверии. Если мы будем находить вот эти точки роста доверия между людьми в обществе, нам будет всем легче жить. И праздновать легче будет, и строить нашу жизнь, экономику, культуру.
Ну, всё дай Бог, чтобы и с нашей стороны тоже было такое вот добросердечное отношение к мусульманам, потому что мне вот приходилось видеть немножко противоположные примеры, когда кондуктор, мусульманин в троллейбусе, стал спрашивать женщину, которая пожилую, которая явно из храма ехала откуда-то. Мы ехали мимо собора Иоанна Златоуста, и как раз звенели колокола. И, видимо, я так не могла слышать, что говорит молодой человек, и не очень даже слышала, что отвечала ему женщина, только интонации и выражение лиц. И вот я вижу, что он, видимо, ее спрашивает, что это там звонит, почему звонит, что это такое. И, вы знаете, вот она стала ему отвечать с таким чувством превосходства, с такими интонациями, что вот вы вот там... мусульмане, ничего вообще не понимаете, кто вы такие, тут понаехали и так далее. Вот интонации были такие. Ну, мало того, что она не совсем правильно все объясняла, видимо, тоже не очень хорошо понимая, но при этом считая себя вот чем-то высшим по сравнению с ним, потому что она вот исповедует вроде бы правильную веру, хотя объясняла там не совсем правильно, в чем суть. Вот. И все вот с видом такого вот высокомерия и недовольства. Я видела, что молодой человек так достаточно был как-то вот растерянным в таком состоянии, почему вот вдруг к нему... Потому что он стал что-то сравнивать с мечетью, сказал, вот у нас мечеть, на что она ему что-то очень строго такое и с неприятным выражением лица сказала, что типа, ну что, ваша мечеть это все там, ну вроде как ересь и неправда, а вот православный храм это совсем другое. Но во всем, как мне кажется, важна интонация, потому что самые правильные вещи можно говорить с такой интонацией и с таким видом собственного превосходства, что человек только останется в полном недоумении, уж никак не с желанием что-то узнать еще про эту веру.
Ну, я говорю, надо с радостью все делать. Если она с радостью бы это говорила, она бы не смогла, в радость не может включиться чувство превосходства, гордыня, страсти какие-то. Радость о Господе, она все попаляет. Почему эта заповедь «радуйтесь»? Она именно дана христианам. Потому что если мы научимся радоваться, мы сможем с помощью радости одной все страсти преодолеть, все попалить, все преодолеть и учиться видеть положительное в каждом человеке. Мы тоже сможем видеть, учиться видеть положительное и в мусульманах, и вот где-то в других культурах. Сможем смотреть на них именно заинтересованно. Радость, она всегда ищет и заинтересованно ищет в человеке самое хорошее. Вот здесь не могу, когда говорили пример, всплыл один такой фильм современный, называется «Столкновение». И там показаны, вот, ну, это голливудский фильм, тем не менее, на мой взгляд, очень интересно иллюстрирует вот эту проблему. Что произошло? Произошло столкновение разных культур. Женщина, уверенная в своей православности, скорее всего, тот мусульманин, который что-то услышал и спросил, видимо, увидев, она, может, перекрестилась, не знаю, как там было, так тоже может быть. И он спросил, чисто заинтересованно, спросил, что это такое, как так. Вот. И вот происходит столкновение непонимания. В этом фильме очень интересно показано, что одни и те же люди в разных обстоятельствах могут быть как звери, как те, которые разрушают что-то, но и могут быть твоими личными спасителями. Человек может в разных ситуациях по-разному проявиться. Так вот, радость, наше радостное отношение к жизни заключается в том, что мы по определению человеку, который поступил плохо, мы стараемся не то, что на это глаза закрыть, мы стараемся это нейтрализовать, сделать так, чтобы это не несло дальнейшего зла, то есть не отвечаем на это зло злом. А если этот же самый человек где-то совершил добро, какое-то благо, совершил какой-то поступок, мы стараемся этот поступок увидеть, показать, сказать, вот мы тебе благодарны за этот поступок, например. И вот эта благодарность в ответ, то есть радость, еще раз подчеркну, она связана с словом благодарность.
Только хотела сказать, да, это же одно от другого никак не отделимо, да, наверное.
Вот, я этот момент не стал вводить, потому что говорил только о заповеди, как вот, то есть в христианстве рождается новая аскетика, аскетика радости. Это именно аскетика, это именно отношение, специальное отношение, устойчивое, в этом участвует воля человека, в этом участвуют его интеллектуальные способности, в этом участвует его чувственная, эмоциональная сторона, которую он должен себе найти силы, найти вот возможности задействовать всего себя в радости, как бы в радовании, в сорадовании с тем хорошим, что в этом мире, несмотря на все зло, присутствует.
Ну, за все благодарить – это ведь тоже заповедь.
Вот, вторую часть передачи можно было бы закончить тем, что вот где брать силы для такой радости? Потому что я вот говорил все вот это, но не было такого едкого вопроса, нормального такого циника, скептика. Все вы хорошо, батюшка, здесь.
А где силы-то взять?
Да, а извините, где силы взять?
Ресурсы, как говорят,
да,
внутренние ресурсы.
Да, и человек может тебе так это объяснить, что ты поймешь. И действительно так, сердце поймешь, так вздохнешь так и скажешь, да. Этому человеку радоваться невозможно. Я знаю таких людей, которые умеют нагнетать, так говорить, как все плохо, как страшно жить на этом свете. Да?
Страшно жить – это сейчас очень часто у людей,
да,
общий,
да,
подтекст,
да,
такой.
Вот. Нет, я согласен, что об этом нужно думать, нужно знать про страшность в этом мире, чтобы вот, зайцы должны уметь видеть, где там волк ходит, который, как лев рыкающий, хочет зайца это съесть.
Ищет кого поглотить.
Ищет кого поглотить. На самом деле ситуация очень простая. Если бы у нас не было источника неиссякаемого, то мы бы действительно были бы самые несчастные люди, христиане. Но поскольку у нас этот источник есть, мы можем действительно позволить себе такую роскошь, если тебе ударили по одной щеке, поставь, если ударили по правой, поставь левую, да, это роскошь поступать милосердно к врагам. Это действительно в хорошем смысле роскошь, как образ некоторый. И христианам нам дана эта роскошь. Роскошь что такое? Что-то непозволительное тем, кто вот ощущает себя бедными. А вот мы, христиане, действительно, нас Бог всем обогатил. Апостол Павел об этом прекрасно сказал. Все считают нас умершими, но вот мы живы, да, мы нищие, но всех обогащаем. Это действительно есть источник, который мы должны знать. И источник этот связан в таинстве благодарения, в таинстве благодарности. Если правильно научиться участвовать в таинстве благодарения и учиться причащаться, то мы сможем вот этот источник радости к нему постоянно преподать. Не секрет, что человек открывает себе благодать, потом куда-то все у него уходит. И он вдруг начинает думать, почему так было хорошо, а сейчас почему так? На самом деле все здесь действительно очень просто. Если человек поймет, что ему благодать дает только для одного Господь, поделиться ей и служить ближним. Вот этот момент правильного причастия, ведь мы иногда... Что значит правильно подготовиться к причастию? И если спросить любого православного, они ответят то, что написано в молитвословии, формальные технические вещи.
Вычитать столько-то канонов, пропаститься.
Каноны, пост, да. Это все понятно, что в этих канонах написано, часто люди, кто давно даже причащался, суть этого, наверное, не улавливает, что именно в последовании к истому причастию написано. Часто суть не улавливает. А суть очень простая. Она заключается в том, о чем сказал апостол Павел. Научись рассуждать о теле и крови Христа. Рассуждение о теле и крови Христа, собственно говоря, является главной подготовкой к причастию. И в этих молитвах ко святому причащению это есть не что иное, как опыт святых отцов, когда они, наиболее такой сформулированный опыт о том, как они лично размышляли о теле и крови Христа, что это для них было значимо. И это как бы некоторый такой вот образец, который нам дан, чтобы мы научились свой опыт сравнивать с их опытом. Вот если мы это научимся, то мы научимся правильно причащаться. Это значит, что рассуждение о теле и крови Христа, что это значит? Это значит, мы в жизни учимся смотреть на все, что нам жизнь дана, с точки зрения креста Господня, с точки зрения Его воскресения. Если мы все наши жизненные перипетии, все наши жизненные проблемы, весь наш жизненный путь соотнесем как несение креста, и будем видеть, где есть несение креста, и будем не бежать от этого креста, то нам Господь даст и воскресение, и даст благодать. А это значит, что это значит вот в практическом выражении, это выражение? Это значит, что нам Господь дает благодать только для одного, чтобы мы поделились с теми людьми, которые рядом с нами. И, собственно говоря, молитва, которую часто... Мало кто, наверное, акцентирует на ней, но она является последней молитвой, которым священник молится перед своим, уже непосредственно перед причастием, перед тем, как будет сказано «святая святым». Вот в этой молитве там звучат такие слова: «Исподоби нам причаститься и нами всем людям». Если перевести со славянского, «дай Господи нам причастие», священник молится, и через нас всех людей. То есть дай нам тоже возможность причастить всех других людей. Два толкования есть. Одно толкование, что священник причащает людей, и сам причащает людей. Тоже техническое толкование. Вот. Есть толкование, что мы, вкушая тело и крови Христа, вкушая благодать, становимся закваской в этом мире, светом этого мира, солью этого мира. И нам Господь дает вот ту силу, через причастие, чтобы мы могли этот мир наполнить его любовью, его дыханием. Вот когда такую логику человек себе выработает, логику причастия, что с причастием, вот если я даже грубо скажу, такой вот образ, ты причастился, тут же ищи, кому бы тебе передать благодать причастия. Передашь причастие, да, вот, ты снова можешь идти причащаться, у тебя снова ты открыт, снова бежишь, тебе снова дает Господь благодать, снова ищи, кому передать. Вот в таком постоянном передаче благодати и должен мыслить человек свою христианскую жизнь. И это и есть постоянный источник, восполняемый источник радости. А если, смотрите, тебе Господь дал благодать, ты ему никого не передал, просто в себе раз закрыл, и он у тебя просто как через решето протек, через твои грехи, через твои страсти. Вытек, все. Что потом Господь сделает? Он видит, как ты поступаешь с его даром. Даст ли тебе Господь второй раз то же самое, что ты уже один раз потерял? Может, второй раз тоже даст, Господь милостив, может много раз давать нам, но поскольку от этого нет никакого толку, от нашего такого причастия, мы не можем вот поделиться этим людям. Еще раз вспомним заповедь евангельскую: «Даром получили, даром давайте». Это тоже с этим связано, с радостью. Человек не может радоваться, он начинает видеть, что все как бы уходит. И действительно такие есть, увы, случаи. Кстати, митрополит Антоний Суржского, про который вспоминали, он тоже говорит, что часто приходят люди и говорят: вот столько лет проходит, ничего не изменяется в жизни духовной. И я знаю, ко мне много на исповедь приходят людей. И в целом я знаю эту ситуацию. Люди бывают православные, люди годами, даже десятилетиями причащаются, и жизнь как одно целое. Потому что они делают в христианстве все дотошно, от сих до сих, и также правильно причащаются, и при этом ничего не меняется. Они сами вдруг начинают приходить к выводу, что ничего не меняется. Конечно, можно сказать, что это искушение на пути, нужно все равно терпеть, и Господь обязательно явится, можно так им ответить. Но митрополит Антоний говорит о другом. Вот здесь на него мнение можно сослаться, что это значит: где-то мы не научились делиться, мы не научились вот этой радостью, благодатью служить. Вот если мы научимся служить и друг с другом объединившись, как сказано в литургии Василия Великого, нас же всех друг к другу соедини вот этим таинством, да, вот этой любовью. Если мы научимся соединяться друг с другом, через это все больше и больше людей одаривать теплом, любовью, благодатью, радость наша будет неисчерпаемым источником литься к нам от Господа. И, собственно говоря, вот отсюда силы. Если человек только так, может человек научиться радоваться. Поэтому заповедь о радости, она говорит о том, что человек должен научиться вот этой вот аскетике, связанный с причастием, связанным со служением, связанным с тем, что человек, как христианин, являет образ веры. Собственно говоря, все святые наши, по сути, так и жили. Самый любимый святой Николай Чудотворец, он именно тем жил, что просто дарил радость людям и заботился о их проблемах. Вот. Ничем особенным таким не занимался, вот, никакими такими сложными...
Богословские труды не писал.
Вот, и как-то вот в такой аскезе жесткой, как многие в его время были тоже, вот, не был так сильно замечен. Вот, хотя приходил на службу раньше всех, это было. Вот, но он смог вот эту радость поделиться и вошел даже в историю как самый милостивый такой вот святитель, который со всеми делится.
Я вот сейчас почему-то вспомнила вот это замечательное эссе Клайва Льюиса «Настигнут радостью», где он как раз вспоминает момент своего обращения к вере. И как действительно человек, будучи настигнут этой радостью, ведь как он смог поделиться ею с другими даже через поколения, через годы? То есть и сейчас вот и дети, и взрослые читают и его эссе, и его хроники Нарнии, читают и радуются, и тоже настигаются вот этой радостью.
Вот пример того, как человек использовал свои творческие способности и смог поделиться радостью. Кстати, хороший пример, да, как вот он мог поделиться радостью. Как человек может поделиться? Ну, Льюис – это классик христианской мысли, и мы на него можем только с упованием взирать, вот, и молиться, что научи нас так же, если бы он был нашим святым, вот, можно было поучиться. Но у нас тоже есть подобные люди, которые в нашей православной традиции открывали, являли это все, показывали вот эти примеры. И последние святые – Алексей Мечов, Ян Кронштадтский – это именно было не что иное, как они делились радостью. Алексей Мечов 8 лет служил в пустом храме, не мог его, что называется, ничем наполнить, пока он не стал ходить к людям, прямо на базар мог ходить и делился радостью.
А отец Иоанн Крестьянкин, отец, да, Павел Груздев, да?
Ну да.
Люди, которые пережили множество тоже скорбей и печали, и в таких тяжелых обстоятельствах сами пребывали многие годы. И тем не менее, вот эту внутреннюю радость сохранили, и более того, смогли ее передать другим.
Смогли сохранить, смогли поделиться, совершенно верно. Вот не святые-святые, как бы вот сегодня вспоминали, это вот, наверное, почему эта книга так вот популярна? Потому что там действительно много радости, наверное. Вот это самое главное, что в ней есть. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот в эти светлые дни хочу пожелать всем вспомнить свою радость, вспомнить ее, хранить, восстановить и восполнить ее любовью Христовой и научиться делиться со своими ближними, принести радость в каждый дом. Вот нам надо этим жить. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Спасибо вам большое, отец Александр, за эти две беседы и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь!